Глава 11.
Один разочек, Господи.
Томас Линсдейл чувствовал, что натурально сходит с ума.
Еще один разочек, и клянусь, все. Я разорву с ней всякие отношения. Я не должен был ее обнадеживать. Да будь я проклят! Я вообще не должен был. Если у меня ничего не выйдет, зачем я только начал? Она не заслуживает подобной участи, если я не достучусь до этой девчонки. Всего один последний раз.
И все равно, как заведенный, каждый день приходил в комнату в левом крыле. И чертя голову погружался в этот водоворот. Из рук, губ, изгибов бедер и жадного языка. На несколько часов он целиком и полностью попадал под власть этой журналистки из России. Не в силах оторваться от нее даже на несколько минут. К концу четвертого дня он понял, что пропал. Окончательно и бесповоротно. Он уже не мыслил себя без этой девушки рядом. Без ее распахнутых васильковых глаз. Без ее жадных расспросов об истории Чиллингема. Без ее такого искреннего участия к его бедам. Без ее любви, которую она дарила так просто и так честно, что голова шла кругом. Ночные пытки только усиливали странным образом то наслаждение, что она доставляла ему днем. И к моменту Олесиного отъезда Томас очень хорошо начал понимать людей, помешавшихся на любовной почве. Он совершенно не представлял, как, проводив ее в аэропорт, вернется в замок, где его ждет страшная, гулкая, стылая пустота. Где просто не будет ее, Олеси. Комната есть, а Олеси нет. От этой мысли его трясло. Как только он вернется из Хитроу, ему надо будет сей же час пробивать блок в голове этой Олесиной подруги. Как ее там? Джулии. Но ужас от отсутствия любимой женщины перекрывал все его здравые мысли. Дядя Хэмфри племянника не дергал, видя его состояние. Лишь хмыкал незаметно, когда в очередной раз обнаруживал отсутствие этой парочки за обедом и ужином и заставлял Саймона оставить перед комнатой Олеси сервировочный столик с хоть какой-то едой. Хэмфри Уэйкфилл знал, что делает. С первых минут знакомства ему стало понятно, что рано или поздно его племянник пошлет к черту все свои фанаберии и ринется в этот омут с головой. А Олесю он рассекретил еще раньше, как только пожал ей руку, потому что только слепой не заметил бы этих взглядов, которые симпатичная журналистка украдкой бросала на Томми. И эта запредельная история с ее противоречащим здравому смыслу визитом в камеру пыток только укрепили убеждение сэра Хэмфри, что Томасу нужна именно эта девушка. И никто иной. Прошедшая те же ужасы, она лучше многих могла понять, в каком бесконечном кошмаре живет его племянник. Понять и принять. Как она, собственно, и поступила. И сэр Хэмфри был ей за это бесконечно благодарен.
Скоро посадка на ваш рейс.
Томас все так же не мог заставить себя разомкнуть объятия.
Вы помните, что мне обещали?
Да, я все помню. Я ничего не скажу Юле Я буду ждать.
Просто дождитесь от меня сигнала. Я клянусь вам. Я накрою вам, клянусь. Я сделаю все возможное, чтобы загнать Джона Сейджа туда, где ему самое место. Верьте мне, Олеся, девочка моя. любовь моя. Пожалуйста, верьте мне. Я не могу вам лгать. Я уже говорил это. Я никого, слышите, никого и никогда не любил так, как вас. Я не могу позволить себе роскошь потерять вас. Проще руки на себя наложить, благо опыт есть. Просто немного подождите. Я вытащу сюда вашу коллегу, будь я проклят. Я ее силой приволоку. Все. Вот и посадка. Дайте мне знать, как вы долетели. А я тоже дам вам знать.
Скрипучий механический голос вовсю объявлял рейс на Москву. Выжимал из своего белого Ягуара все его 575 лошадиных сил, в первый раз в жизни игнорируя все правила дорожного движения и автоматически подсчитывая в уме штрафы. Ничего, не обеднеет. В виске билась неутихая пульсирующая жилка. Все, все. Он сам лично посмотрел, как взлетает самолет Аэрофлота, уносящий Олесю в ее необъятную, загадочную страну, где женщины запредельно красивы и также искренни, а просторы поражают воображение. Он вел машину, не разбирая дороги. Им овладело то чувство одержимости, что Цвейг называл амоком. Если он потеряет эту девушку, если ему не удастся его задуманный опыт, то все. Вот на этом Ягуаре он честно и врежется на полной скорости в бензоколонку, чтобы уж наверняка. Линсдейл закурил, пытаясь в привычных действиях обрести хоть подобие покоя. Да что уж там, он на полной скорости миновал Ротбери, мстительно забрызгав случайных прохожих, и с дихим визгом шин остановился у входа в Чиллингем.
Саймон! «Бутылку виски, и меня ни для кого нет!»
Томас даже не удостоил дворецкого взглядом, раздувая ноздри и швырнув пиджак куда-то на пол. Несчастный Саймон даже ответить не успел, как наследник Чиллингема с грохотом захлопнул дверь в свой кабинет. Он пил из горла, не чувствуя вкуса, кляня себя последними словами за то, что наобещал Олесе. Как он может быть уверен, что этот опыт сработает? 20 лет. Господи ты боже, 20 лет он живет в этом аду. С чего он взял, что эта девочка, ее подруга, сможет ему помочь? Как он смел давать Олесе эту надежду? Идиот, потерявший голову, идиот, ослепленный своей страстью настолько, что не может просчитать хотя бы на один ход вперед. А если он не достучится до этой девчонки в кожаной жилетке и с кое-как собранным хвостом? Вот ведь чучело, прости господи. А если он не сможет с ней договориться? Если она пошлет его с его проблемами далеко и надолго и будет в своем праве, он не может силой принудить ее. Он лукавил, говоря Олесе, что так или иначе вытащит эту Джулию и заставит исполнить его волю. Она живой человек, она не призрак и может плюнуть ему в лицо и тоже будет в своем праве. И не Томасу Стэнли Линсдейлу судить ее. Он может только просить, умолять, унижаться. В конце концов, он и на это был согласен. Виски лилось в горло ручьем. Таким его и обнаружили сэр Хэмфри и встревоженный Саймон, доложивший, что сэр Томас весьма зол и, возможно, уже пьян в лоскуты.
«Саймон!»
Равнодушно бросил Хэмфри Уэйкфилд, и дворецкий опять засунул голову Томаса под кран с ледяной водой. Тот слабо отфыркивался, но до члена раздельной речи было еще далеко. На полу красноречиво стояли анфиладой несколько пустых бутылок.
«Ты, мать твою, за ногу! Да не примет Хелен мир праху ее, это на свой счет конченый дебил! Тренируешься пить наравне с русскими? Щенок, чтоб ты сдох! Умей держать удар, черт тебя побери! Ты взрослый человек, а не восторженный юнец! Саймон, подними ему голову! Ты меня слышишь, недоносок?» «Ага, есть контакт. Мать твою, да простит меня Хелен, что ты себе позволяешь? Щенок, недоносок, ты еще будешь в моем доме надираться, как какой-нибудь шахтер из Йоркшира? Да, твоя девушка уехала к себе на родину. И что? Она не твоя собственность, нечего тут устраивать истерику. Лучше бы пошел и занялся делом. Если ты вообще понимаешь, что я тебе говорю».
Я не люблю.
Ага, а я не Хэмфри Уилфилд. Никто не напивается до положения рис, когда уезжает женщина, которой не испытываешь чувств. Томми, твою мать! Да простит меня Хелен, ты конченый идиот!
Она русская.
Ты разрабатываешь новую расовую теорию?
Я получила, что хотела. И уехала с чувством... Что выполненного долга.
Саймон, ты у меня протрезвеешь, скотина. Думаешь, я в первый раз вижу такие выверты? Да как ты смеешь, щенок, и ничтожество тут выеживаться? Да, твоя женщина улетела к себе на родину. И что? Будешь тут скулить, как какой-то отребье из Ротбери? Поверить не могу, что ты в итоге получишь Челленгем, слизняк. Соберись, тряпка, умей держать удар. Эта девушка тебе верит, прости меня, Господи. Она любит тебя, хоть и непонятно за что. Тебя вообще не за что любить, Томас Стэнли Лэнсдейл. Ты не заслуживаешь даже ее взгляда, этой девочки, этой искренней и честной души. Уже признайся, наконец, что ты просто получил свое, как мужчина, и выдохнул.
Не смей так говорить, оболезь.
Все-таки ты воспринимаешь человеческую речь, это приятно. Значит, до белой горячки ты еще не дошел. Еще раз говорю тебе, влюбленный ты идиот. Чем скорее ты протрезвеешь, тем скорее сможешь заняться своей проблемой. Какой смысл тебе дальше надираться? Олесю ты из Москвы не вернешь, а решать свои заморочки ты должен здесь и сейчас. Все, марш себе, чтобы глаза мои на тебя не глядели, позорище.
Она... Они достойны такого божества, как я. Я вообще не должен был. Олеся.
Ты молиться должен на эту девочку, имбецил и недоносок, мать твою! Да простит меня Хелен, Господи, как она умудрилась родить это ничтожество! Ты сейчас, вот прям сейчас протрезвеешь, мать твою, трижды за ногу, щенок, психанутый щенок! Ты сейчас же пойдешь в комнату Эдуарда Первого и начнешь, наконец, то, ради чего ты все это затевал! Саймон, свари кофе покрепче! Надо привести моего припадочного племянника в чувство, чтоб он сдох, мать его, трижды и всячески!
Он с трудом добрел до комнаты Эдуарда Первого, отмахиваясь от встревоженного Саймона, который чуть ли не на себе его волок. Матеря, на чем свет стоит всю свою жизнь, которая до появления Олеси вообще не имела смысла. Придурки. Посылая несчастного дворецкого во все мыслимые и немыслимые пешие эротические путешествия.
Да пошел нахер! Из тебя доберусь! Иди уже!
Он кое-как добрел до комнаты Эдуарда Первого и рявкнул.
Ну все, довел? Ты пошел вон с глаз моих! Иди, рассказывай дяде о своих успехах!
Саймон аккуратно прикрыл за Томасом дверь и вытер вспотевший лоб.
Боже, храни королеву!
Воистину, любовь отнимает разум. Он никогда не видел сэра Томаса в таком состоянии. А уж о том, чтобы тот кричал на него, не было и речи. Видимо, отъезд этой русской журналистки и впрямь подкосил племянника сэра Хэмфри. Подкосил настолько, что он не постеснялся напиться чуть ли не на глазах у дяди и вообще наплевать на все правила хорошего тона. Только бы сэр Томас сохранил рассудок. Зная его проблемы, Саймон боялся, что эта неожиданная страсть доведет Томаса до ручки. Но каждому Господь дает крест по силам его. И старый дворецкий надеялся, что сэр Томас справится со всеми трудностями. По крайней мере, он верил в это. Томас Линсдейл обессиленно рухнул в кресло и закрыл глаза. Перед внутренним взором плавали цветные пятна. Нет, сейчас и речи не могло быть о том, чтобы вызывать эту девушку. Он слишком пьян. Надо проспаться, а уж потом попытаться наладить контакт. Он уже сам ругал себя последними словами за этот срыв. Напиться у дяди на глазах. Наорать на Саймона. Ах да. Еще эти несчастные забрызганные прохожие. Да. Третий баронет Уэйкфилд. Это ты еще не разгулялся в полную силу. Сиди уже, позорище. Трезвей и настраивайся на контакт. Эта девчонка слишком непробиваемая, чтобы сломать ее с первого раза. Проспав пару часов на жесткой кровати, помнящий самого Эдуарда I Длинноногого, он кое-как встал, плеснул себе в лицо воды из графина и сделал пару медленных вдохов. Так, все посерьезнее. Успокоить дыхание и попытаться войти в тот другой мир. Как тяжело-то. А вот нечего пить, как шахтер. Вот-вот, еще немного. Да. Да. С первого раза наладить контакт с этой девушкой Джулией ему не удалось. Сказывались похмелье и блок в ее голове. В итоге ей попросту приснился ночной кошмар, заставивший девушку встать раньше обычного, и не более того. Томас выругался сквозь зубы. Ну да, ничего. Никто и не обещал, что будет легко. Через пару часиков он повторит попытку. Заодно и хмель выветрится. Вторая попытка оказалась более успешной. Девушка уже приехала к себе на работу. Томас видел окружавшие ее мониторы. Он как мог сконцентрировался и постарался дотянуться до ее мозга. Нет, ну какая же стенка? Абсолютно негипнотабельный человек. К тому же равнодушный до цинизма. Киборг, правда что? Томас сосредоточился, насколько это было возможно. Девушка медленно начала входить в транс. Как вдруг ее глаза открылись, и она помотала головой, как после сна. Вот ведь упертая! Ну и как прикажете пробивать этот монолит? Томас знал, что мало кто может устоять перед его вызовом. Но эта девчонка в кожаной жилетке и с выкрашенными в рыжий цвет волосами, уже сильно отросшими у корней, была поистине непрошибаемой. Вот ведь подарочек. Он разорвал контакт и закурил. Но ничего. Не со второго раза, так с третьего. Он сломает ее. Господь свидетель, он сломает ее. Вытащит сюда и заставит действовать по своему усмотрению. Не мытьем, так катаньем он добьется своего. Слишком многое поставлено на кон. Когда он вошел в транс в третий раз, его взору открылась та же комната с компьютерами. И три женщины с чашками кофе. Алиса. Сердце пропустило один удар. Так, нет. Стоп, не отвлекаться. Черт бы тебя побрал, соберись и делай, что должен. Он медленно и глубоко вдохнул, вперился взглядом в рыжеволосую девушку, сидящую с ногами на стуле, что-то говорящую Алисе и еще одной девушке в замшевой курточке с бахромой. Кажется, на этот раз получилось. Джулия медленно прикрыла глаза, пробормотав перед этим что-то тоскливое, и провалилась в транс. Он несколько секунд не дышал, не в силах поверить, что все-таки установил контакт. Все равно что-то мешало, будто надоедливый комар. Но он хотя бы выцепил ее из физического мира. Теперь главное – осторожность и убедительность. Такие, как эта девчонка, ни в грош не ставят мнение окружающих. Ему надо убедить ее помочь ему. Потому что силой такие вопросы не решаются. Он вдохнул глубже, выводя сознание на самый дальний уровень ноосферы, где он мог бы общаться с живым человеком. И вот перед ним появилась девушка в драных джинсах и кожаной жилетке, с наспех закрученным хвостом и хмурым, редко улыбающимся лицом. Она смотрела с вызовом, будто понимая, где она находится и кто стоит перед ней.
«Добрый день. Трудновато же до вас достучаться».